Чем живет сегодня молодежь? Что она думает о современных реалиях и вечных ценностях? В эфире передача «Маша в теме».
Всем привет! Вторник вечер, значит, Маша в теме. Меня зовут Маша Хмелинина, а в гостях у меня сегодня Вероника Паюнова. Привет, Вероника!
Привет, Маша! Привет всем!
Вероника не так давно закончила филологический факультет, и все для того, чтобы сегодня в прямом эфире поговорить о литературе, поговорить о книжных страстях, которые разыгрываются на страницах великих произведений, но конкретно о романе Джека Лондона «Мартин Иден». Поговорим сегодня, конечно, не только о самой этой книге, но и о жизни, о творческом пути, о тех, наверное, общих проблемах и чувствах, которые описывают писатели и с которыми сталкиваемся мы с вами каждый день. Поэтому, думаю, сегодня нам будет что обсудить, даже если вы не читали это произведение. Сразу хочу вам задать главный наш сегодняшний вопрос, а вернее два вопроса. Существуют ли, на ваш взгляд, книжные страсти в жизни? Да, вот эта вот фраза «книжная любовь» или «любовь, как в книгах и в кино». Очень часто хочется такой любви, таких чувств, но действительно ли это любовь? Так вот, существует ли это в жизни, а главное, необходимо ли это? Пишите, пожалуйста, присоединяйтесь, будем очень-очень-очень рады вашим сообщениям, все их постараемся прочитать, где бы вы нас ни смотрели. Если вы видите эфир этот в первый раз, то не переключайтесь, давайте немножечко познакомимся с вами. Вы можете писать, из каких городов нас слушаете. Вот, закончу я свое вступление и начну с главного. Первое, о чем хочу тебя спросить, Вероника, вот у нас сегодня в названии. Хочу любовь, как в книгах. Было ли у тебя вот это вот ощущение, когда ты читала, а ты как филолог много читала.
Очень. Слишком.
Да, да, было постоянно. Вот было ли у тебя это ощущение, что хочется так же, хочется такой же романтики, накала страстей?
Вот на самом деле, как говорится, поумнела я относительно недавно. Ну, конечно, я себя тешу надеждой. На самом деле, до примерно 23, мне сейчас 23 года, до 23 лет мне хотелось именно вот этой книжной, киношной любви, чтобы вот эти бабочки, чтобы вот это вот, вот чтобы током било, чтобы ты его видишь, там, забу дыхание сперло. Вот это, вот все вот это. Мне казалось, что если не так, то это скучно, то это неправильно. И я понимала, что, допустим, я смотрела какие-то фильмы или читала книги, я понимала, что у меня что-то не так с пониманием любви. Именно в тот момент, когда мне нравился роман, до момента, пока у героев не наступает вот этот период, когда у них все хорошо. Мне нравилось вот это вот.
А, то есть пока все
пока холодно,
драма,
да, да, я такая, драма. Как прекрасно, мне это безумно нравится. У них все хорошо, я такая, ну все, читаем следующее, все, неинтересно.
Стабильность — это не про нас.
Да.
Эмоциональные качели, вот это интересно, да.
А потом у меня случились эмоциональные качели в реальности, и я такая,
и ты поняла, что не совсем это
не совсем та история, то есть это прикольно, наверное, читать, но переживать это в жизни, ну, один раз может быть интересно, но если так жить всю жизнь, то нет, спасибо, до свидания, как говорится.
Мне 24, меня зовут Маша, и я за свою жизнь пережила эмоциональные качели. Это все, чего я добилась за свои годы. Да, мы, женская солидарность, вот она, здесь сегодня. Ладно, давай немножко про роман. Когда ты его прочитала, какие у тебя были вот впечатления, ощущения, чувства от самого романа?
У меня, я читала этот роман 2 раза, и оба раза у меня были немножко не схожие ощущения. Первый раз я подумала, вау, какой Мартин клёвый. Он, и вообще я хочу, чтобы у меня было так же, чтобы молодой человек ради меня там изучил другой язык, что-то сделал, там изменился коренным образом. И я вот сидела и такая, ну, по-моему, ты на одну книжку меньше прочитал, ты мне не подходишь. Потом, когда я читала второй раз, у меня были определенные жизненные события, и вот эта история, когда ты ставишь вот всех реальных героев на место книжных, и такой, чувствуешь себя как в драме, и тебе как-то проще переживать то, что происходит в твоей жизни. Но единственная эмоция, которая со мной была постоянно, мне было жаль Лиззи. Это та девушка, которая была влюблена в Мартина Идена, к сожалению, невзаимно. Но я считаю, что она любила его по-настоящему, по-настоящему чистой, такой искренней любовью, которая как раз-таки и должна быть у человека, без каких-то там вот этих бабочек.
Да, но вот мы как раз сегодня, наверное, чуть позже еще поговорим о том, что есть любовь, да, и какая она в книгах, какая она в жизни. Вообще в книге Мартин Иден, ну, наверное, такой треугольник есть, да? Мартин Иден влюблен в такую прекрасную девушку из аристократической семьи. Ее зовут Руфь Морс. Она очень такая начитанная, образованная, грамотная, правильно себя ведет. И вот он, этот неотесанный парень, когда он приходит к ним в дом, восхищается всем этим убранством, манерами и хочет стать таким же. А в то же время есть вот, да, вот эта простая Лиззи из его окружения.
Не такая возвышенная, утонченная.
Да, вот такая неграмотная, но, тем не менее, кстати, не глупая девушка. Вот она тоже влюбляется в Мартина. Ну, а тут...
О чем вот я только
невзаимность.
Что подумала. А Руфь была начитанной, научилась в университете, но была заложницей своих рамок. Ну, то есть, ну, когда человек ставит какие-то рамки и не готов за них выйти, на мой взгляд, это какой-то показатель недостаточности ума именно у книжных героев.
Да, ограниченность.
Да, ну, а Лиззи, напротив, она была умной. То есть у нее не было этого образования высокого, у нее не было этой интеллигенции, суперкультуры, но она была умной.
Да, ну то есть это вот первый, наверное, стереотип, который мы встречаем в книге, это то, что люди светские, грамотные, они обязательно такие умные, они знают, как жить красиво, они умеют чувствовать этот мир по-настоящему, а вот люди простые, неграмотные, они, ну вот какие-то такие недалекие и не умеют по-настоящему жить, это первый стереотип. Мы о нем, я думаю, тоже сегодня скажем, но вот хочу... Вообще, с чего начинается книга? Я прочитаю эти строчки. «Жар души сохранить бы до конца дней. Хмелем мечты упиваться упрямо. И ком глины, жилище души моей, да не рухнет в пыли опустелым храма». Очень не случайно здесь эта фраза. Позднее мы тоже скажем, к чему она вообще была. И то, как вот этот вот жар души на самом деле, ну, вот это вот страсти, да, чувства, как они на самом деле погубили Мартина. А еще хочу прочитать вот такую вот книжку, она буквально на, такие строчки, буквально на первых страницах книги, вот приходит Мартин в их дом, он уже понимает, что вот он видит эту Руфь, понимает уже, что-то такое необычное, да, ангел, божество, что вот он видит ее, куда-то у него улетает рассудок, что-то необычное с ним происходит, и вот он пишет о ней вот так вот, что у него в голове, да, в эти моменты происходит. Вот оно, ради чего стоит жить, бороться, завоевать, ах, да и умереть тоже. Книжки не врут. Есть на свете такие женщины, и она такая. Он воспарил на крыльях воображения, и огромные сияющие полотна раскинулись перед его мысленным взором. И на них возникали смутные гигантские образы. Любовь, романтика, героические деяния во имя женщины, во имя вот этой хрупкой женщины, этого золотого цветка. Мне немножко смешно от всех этих строчек, но я хочу, вот если нас сейчас смотрят молодые люди или не только молодые, пожалуйста, напишите нам в комментариях, вы реально когда-нибудь так смотрели на девушек?
Вот мне вот, очень любопытно.
Мне тоже очень интересно, прям. У нас сегодня две девчонки в эфире примерно одного возраста, поэтому у нас, наверное, немножечко такой однобокий будет взгляд на книгу. Вот хочется ваше мнение услышать, напишите, пожалуйста, мужчины, парни, молодые люди, мальчики, смотрели ли вы когда-нибудь вот так вот на девушку, как я только что прочитала. Хотелось ли тебе когда-нибудь, Вероника, чтобы на тебя также смотрели? Вот с таким восхищением.
Так, мне кажется, ни одна девушка не ответит на этот вопрос отрицательно.
Ну, это, наверное, будет просто неправда. Если она скажет, да нет, что вы, я такая скромная, зачем?
Да, каждая хочет, чтобы вот ты прошла у него там вот эти вот истории, когда ее волос коснулся там меня, еще что-то произошло, и все прекрасно, великолепно. Конечно, мне этого хотелось. И я не могу сказать, что прямо сейчас у меня это отбило. Да, мне хочется, чтобы молодой человек, который там будет в меня влюблен, как-то описывал не то, что он, ну, что это, деваха какая-то идет. Угу. Ну, конечно же, этого не хочется. Мы, девушки, создания хрупкие, романтичные, вот эти фантазии. Нам вот это все нужно, потому что, ну, факт есть, остается фактом, девушкам нужны эмоции, нужны вот эти.
Ну, тут некоторые бы девушки поспорили. Ну, ладно. Ладно, давай продолжим. Вот смотри, дальше продолжаются все эти восхваления в романе. Первые страницы — это вообще какие-то, знаешь, такие приторные.
Дифирамбы чисто.
Приторные, да, такие описания, от которых меня немножко мутило. Вообще, я честно признаюсь, лично меня от всей этой книги очень мутило, и меня злили персонажи, но это можно сказать, что это великое произведение, да. Потому что оно действительно вызывает в тебе очень много чувств, эмоций и злости на те ситуации, которые здесь происходят. Но вот дальше есть еще такие строчки, что вот он снова описывает великолепный ее смех, будто бы это звон серебра, та-та-та. И вот такой еще пример он приводит, что вот этот вот звон серебряных колокольчиков, они будто бы зовут на молитву верующих. И вот тут его вот эта вот влюбленность, одухотворенность, она, как знаешь, как будто бы немножечко либо на помешанность похожа, либо на блаженных каких-то верующих, знаешь, которые вот в своей любви там, к Богу забывают про все на свете и только он.
Это просто настолько сильная идеализация. Мне в этот момент, когда я перечитывала книгу недавно, я подумала, я представляю, если у нее смех, знаешь, как бывает такой смех, типа вот что-то подобное, а он такой перезвон колоколов. Просто это когда ты влюбляешься не совсем здоровый, абсолютная тотальная идеализация человека происходит, и все будет прекрасно, что бы человек ни делал.
Ну, было ли у тебя, ну, я полагаю, что у тебя было такое, что ты влюблялась в человека.
Ну, да.
Было ли у тебя такое ощущение, что вот все, он идеальный, он тот единственный, ради кого стоит жить и умереть?
Ну, прям не то, что жить, а ради кого стоит жить.
Только умереть.
Только умереть, да. Ну, конечно, я очень сильно влюблялась. И скажу, я влюблялась нездорово. Был такой опыт. Грешна, как говорится в этом.
Продолжай, не буду комментировать.
Да, лучше не стоит. Правда, был такой опыт, и ты идеализируешь человека, и даже если вдруг у тебя мелькает какая-то мысль или что-то он делает, и ты понимаешь, что это край. Для тебя это неприемлемо. Эта история вообще не про тебя, ты не можешь быть с таким человеком, ты бы там не дружил даже, не разговаривал с кем-то подобным. Но ты такой думаешь... Да, это мне показалось, или ой, да это изменится, это пройдет, это вот все будет по-другому в следующий раз. А вообще он идеальный, все у него прекрасно. Вот когда такие мысли есть, прям сразу надо бежать.
Вот. А чаще всего, знаешь, как, вот даже как, опять же, в этом романе главная героиня видит вот этого неотесанного Мартина, и она думает, ну, я его переделаю.
То да, есть, да, вот эта история...
что я его переделаю, ну, раз вот он так, да, так на меня смотрит.
Значит... Да, это вот все будет хорошо. Он изменит, вот эта вот фраза, она изменится, что-то произойдет. Ну как? Если это суть человека, как он изменится?
Ты веришь, что люди меняются?
В каких-то моментах, да, они могут поменяться. То есть человек безграмотный может стать грамотным, потому что он изучит грамматику, начнет читать книги и... Ну, очевидно, что он станет грамотным. Угу. Но есть какие-то качества людского характера, которые не меняются. А если и меняются, то это просто дисциплина человека. Это его желание, и это его постоянная работа над собой. То есть, когда он сам себя пинает, когда он говорит, не нужно так делать. Ну, и чаще всего другой человек, если на это и влияет, то это эффект имеет временный.
Хорошо, давай немножко вернемся к роману «Мартин Иден». Что с ним происходит, когда вот он понимает, что все, он жутко влюблен, что ему срочно надо поменять всю свою жизнь, поменять себя самого. Что он начинает делать?
Но он начинает пытаться, он пытается меняться, он начинает читать книги, изучать. Кстати, факт один, что он, Руфь настаивала на том, чтобы он поступил в школу, и он пришел сдавать экзамены, провалил все, кроме грамматики. То есть он углубился в одну среду, он хотел, чтобы его речь стала лучше, он хотел изучать литературу, то, что ему было по факту интересно. А все остальное так он забыл. У него по арифметике, я помню какой-то фрагмент, я точно не могу процитировать, но с арифметикой у него вообще беда была полнейшая. Прям он вообще
его
не
приняли в итоге в школу.
Его не приняли в школу.
Он закончил, по-моему, 6 классов, 7-й он уже не попал, ну то есть вот, и после этого у него было такое... Он рос без родителей, в раннем детстве он потерял родителей.
Да.
И с 11 лет, кажется, он начал работать, пошел в море матросом.
Матросом.
Ну и, соответственно, то окружение, которое он видел вокруг себя, оно его сформировало. Понятно, что не до приличий там было.
Но в то же время он в начале книги, когда ведется диалог с Руфью, мы видим, что его интересует литература. Он читает книги. Он, есть фрагмент, где он говорит: «Свободная минутку, я читаю». То есть в любом случае он как личность, он отличался от окружающих его матросов, которых интересовали только пьянки, драки и все прочее. Вот, вот вся грязь.
То есть он с самого начала был не такой, вот как просто вот эти вот грубые
мужики. В нем что-то было, вот зерно какого-то такого.
Да, помнишь, как его описывает Руфь? Вообще, почему вот эта вот интеллигентная, воспитанная девушка обратила на него внимание?
Ну, во-первых, он отличался, я думаю, от привычного ей образа мужчины. То есть она кого видела? Она видела таких вот худеньких мужчин в костюмчиках,
вычищенных
вот таки, с такими вот движениями, скорее всего. А здесь приходит парень, у него... Ее привлекло исключительно, наверное, его вот... его тело, простите. Вот она, есть описание, где она смотрит на его шею, прям вот...
О, это шея, это просто...
Кринж. Да. То есть ее по факту просто привлек его внешний вид. Вот он такой широкоплечий, сильный. В то же время, она говорит, для нее это казалось чем-то... Ну, думает, точнее. Для нее это казалось чем-то вульгарным, но ее это и манило в то же время. Здесь вообще не идет речи о какой-то чувственной любви.
Ну, про нее вот в книге есть такая цитата. «Ясно, что она немедленно влюбилась в него, или, по крайней мере, вбила себе это в голову, что, в конце концов, одно и то же».
Да.
Вот давай здесь чуть-чуть порассуждаем, одно ли это то же. Ну, то есть, когда ты сама себе напридумывала, что вот он такой идеальный, замечательный, хороший, я его люблю, и когда это вот действительно.
У меня была очень смешная история с напридумывала как раз-таки.
Давай.
Мне было 12 лет, и все девочки вокруг меня... Ну, как бы я росла с братьями двоюродными, и мы там дрались, вот эта вся история. Я была девочкой-пацанкой какое-то время. А вдруг девочки вокруг меня... Все начинают рассказывать, а мне вот этот мальчик нравится, а мне вот этот, а мне вот этот. Все мои подружки рассказывают о каких-то парнях. А я думаю, а я что буду отставать, собственно? Гениальная мысль 12-летней Вероники. Я думаю, надо выбрать того, кто мне начнет нравиться. Я выбрала парня, который...
Ну, прям выбрала, так прям... составила список, так, нет, вот этот вот.
Нет, я просто, я помню этот момент, я сидела, качалась на качеле. Они все обсуждали, а я отошла, мне было неинтересно, мне нечего было рассказать. Я просто вспомнила парней, которые там не были моими братьями, собственно, их было немного. И вот я выбрала самого адекватного, постарше меня, на год он был старше. И чтоб ты понимала, 8 лет. 8 лет после этого он мне нравился.
8 лет?
8 лет.
Какой кошмар, бедная девочка. Нет, ну, нет, это была... Ну, по-настоящему, вы знаешь, такая привязанность? Или ты прям вот каждый день вставала, так, он мне нравится, Вероника, запомни.
Нет, у меня такая история, что если я один раз себе что-то внушила, все это у меня будет крутиться, и избавиться от этого безумно сложно. Но потом как-то по щелчку вот это произошло, он мне перестал нравиться, и я думаю, а что в нем было-то такого вообще? Ну ладно, неважно, пошли дальше. Вот вся история.
Отпустила.
Отпустила, да.
У нас есть комментарии, Сергей пишет: Бывают произведения, кинофильмы, книги, оперы, шоу, которые основаны на жизни. А также человек может иметь невероятную фантазию и сумеет реализовать ее в свое произведение. Да, действительно, вот один из главных наших сегодняшних вопросов – это существуют ли книжные страсти или страсти из фильмов в реальной жизни. И да, действительно, многие произведения, которые, казалось бы, ну не может такого быть в реальности, основаны на реальных событиях. Кстати, вот, наверное, одно из таких еще произведений... Кстати, вот тот же Джек Лондон, чего туда далеко ходить?
Вот, да.
Во многом роман автобиографичен. Джек Лондон многие вещи писал из своей собственной жизни.
И
ну, например, давай какие вещи пересекаются?
Ну, «Влюбленность в Русь». Это реальность, реальный роман, не состоявшийся Джека Лондона. Очень стыдно, но я не помню, как звали женщину, в которую он был влюблен. У меня проблемы с именами именно каких-то известных личностей, героев, книг. Это вообще не моя тема. И вот этот небольшой треугольник Лиззи позже... Ну, я могу спойлерить по книге?
Да, я думаю, что это можно спойлерить. Будьте готовы, что здесь есть
спойлеры. Да, здесь есть спойлеры. Если в книге герой заканчивает свою жизнь, просто выпрыгнув в иллюминатор, то автор просто женился на девушке, которая была в него безнадежно, казалось бы, влюблена, но он выбирает ее, потому что та, в кого он был влюблен, его не выбирает. Такая потрясающая Санта-Барбара уже получается. Позже он расстается, разводится с девушкой, на которой женился, потому что теряет к ней интерес. Ну, здесь вот этот вот треугольник, он прямо из жизни автора. И также момент того, что Мартин Иден очень долго ждал признания, и сам Джек Лондон очень долго ждал признания.
Да, творческого. Еще стоит сказать, что, как и главный герой, Джек Лондон много профессий освоил, много где работал, тоже был и моряком, там и руду копал, ну и тоже добивался очень долго творческого признания, тоже его нигде не хотели брать, печатать. Окей, смотри, Мартин Иден понимает, что да, надо что-то с собой делать, начинает читать книжки, начинает проводить много времени с Руфь, и потихонечку начинает меняться. Причем интересно, что в книге, опять же, есть такой момент, что поначалу он берет кучу книг, записывается в библиотеку, приходит домой, сидит там с ними по ночам и негодует на то, что он ничего не понимает. То, что вроде бы читает, а смыслу не улавливает. Ну, ничего. Это его не останавливает. Что дальше происходит?
Он из словарей начинает лезть и искать значения незнакомых слов, выписывает их, кучу листов исписывает, но по сути-то в итоге он читает книги и все равно ничего не понимает.
Но тем не менее, все равно начинает что-то в нем меняться, начинает он немножечко просвещаться. Вот, кстати, есть у нас еще один комментарий. Так, сейчас я где-то... Где же? Сергей пишет... Люди меняются не только, как сказала гость, я могу дать гарантию по полной. Но действительно, вот есть фраза, что люди не меняются. И вот здесь я, наверное, соглашусь, что люди могут меняться, что когда они доходят до какой-то критической точки в своей жизни, им нужно просто определиться. Да. Просто бывает такая точка, когда ты либо остаешься таким, какой ты есть, и погибаешь, либо ты что-то в себе меняешь и ну, открываешь для себя какую-то новую жизнь. Ну, наверное, стоит сказать, что мы как верующие, да, знаем такие примеры, когда люди, допустим, до веры в Бога были абсолютно такими сломленными людьми, и часто это связано там с какими-то зависимостями, да, то есть когда кажется, что все, человек, если ничего не изменит, то, ну, у него один путь, вот, но тем не менее в себе люди находят вот эту силу воли, да, и все-таки меняются.
Мне все равно кажется, что в любых изменениях должна быть дисциплина, работа над собой.
Ну, конечно, без этого никак. Так, Мария, у вас проблема с именами, пожалуйста, меня не забывайте, я же ваш зритель постоянно. Сергей, как можно вас забыть? Ну как, это невозможно.
Мы героев книг забываем и авторов.
Да, поправочка.
Все в порядке, с остальным проблем нет.
Хорошо, не будем, наверное, подробно описывать сюжет, вы можете сами его прочитать. В итоге Мартин Иден, он, в общем-то, добивается вот этой своей желанной Руфь. Он много-много учится, начинает лучше говорить, он пишет стихи, посвящает их, конечно, своей возлюбленной. Он начинает сам что-то писать, и вот они в какой-то момент с Лизи, с Руфью признаются друг другу и заходят в помолвку.
Да.
Вот, но что-то идет не так. Что?
Ну,
у него нет работы.
У него нет работы, и он, наверное, там даже проблема была не в том, что у него прям нет работы, а в том, что он хотел писать, он поставил себе цель, и на самом деле и Мартин был очень упрямым человеком, если мы все это посмотрим, то есть он решил добиться Руфи, он идет до конца, он решил, что он будет писать, он идет до конца, он не сходит с этого пути, и он хотел писать, и это было единственной его целью. И вот только сейчас пришла эта мысль, что, возможно, именно семью Руфи, саму Руфь смущал тот момент, что не то, что он там не хочет работать, а он занимается непотребным, неподходящим для него делом, именно по их мнению.
Ну да, на самом деле сам Мартин говорит, что в меня никто не верит,
кроме меня самого.
И вот, кстати, вот этим мне нравится Мартин Иден, тем, что он знает себе цену. Вот у меня, кстати, даже есть... вот этот момент, я его сейчас прочитаю. По-моему, классный момент. Он общается со своей сестрой. Вот, он общается со своей сестрой, сестра ему говорит, слушай, ну найди нормальную работу уже, ну не принимают у тебя твои рассказы, есть даже момент, где он ей зачитывает рассказ, она ему говорит, классный рассказ, мне понравился, но грустный. Слишком грустный, слишком жизненный. Люди не будут такое читать. Он говорит, почему? Ну это же жизнь. Он говорит, ну потому что вот безнадежный какой-то. Ты не даешь людям надежду. А люди хотят радоваться.
В жизни хватает жизни.
Но на самом деле люди начнут его читать, когда он прославится. Так вот, чем мне нравится Мартин, он знает себе цену. Его сестра его спрашивает, а почему ты считаешь, что твои работы хорошие. И он ей отвечает, потому что Мартин запнулся, в мозгу у него возникла панорама литературы и истории литературы, и он понял, нечего и пытаться втолковывать ей, почему он в себя верит. Ну, потому что это лучше, чем 99% того, что печатают в журналах. То есть он настолько много начал читать, настолько много пытался, старался, настолько он свою мысль вот выводил, как, знаете, как... грань у нее каждый оттачивал, вот как вот этот драгоценный бриллиант ее выводил, начинает отправлять свои работы в разные там редакции, ему отказывают 1, 2, 3, 10 раз, очень-очень много раз, и вот все ему говорят, ну завяжи ты уже, найди нормальную работу, а он вот верит в себя.
Кстати, у меня тоже, я выписала цитату, немножечко она, наверное, будет в тему этого отрывка. Она звучит так. Они изучали жизнь по книгам, в то время как он знал, как он был занят тем, что жил.
Во, да.
Его литература была красочной, потому что он жил. То есть большая часть авторов, она писала из чего? У них был такой опыт светский, аристократический, но они вот там мечтали о приключениях, что-то. А у него вот они, все эти приключения, они с ним в жизни были. За его короткие 21 год, что он, когда он там начал эту карьеру, у него всех, у него там уйма приключений, он видел столько стран. И даже когда он решил писать, он ушел к Руфи и хотел именно ей показать мир, вот описывая то, что он видел.
Да, но в итоге ему все говорят найти нормальную работу, никто в него не верит, и ему в итоге приходится потом ну, снова ехать там, в море на 8 месяцев, потом у него очень такая тяжелая каторжная работа в прачечной наступает, где он знакомится с человеком Джо, который от этой адской каторжной работы хочет просто стать бродягой, потому что так он, будучи бродягой, он будет свободен, нежели вот так вот вкалывать все свое время. И на самом деле вот это тоже, наверное, то, о чем стоит сказать. Сегодня тоже очень часто встречается эта ситуация, когда человек, да, пытаясь заработать себе на жизнь, очень-очень много работает.
Общепит какой-нибудь.
Общепит, да. Сферы общепита, сферы услуг какие-нибудь, да, где ты работаешь там по 18 часов, и у тебя ничего в жизни, кроме работы, не происходит. И при этом денег как-то особенно не прибавляется.
Просто за квартиру отдал и такой.
Да, да, по всем квитанциям расплатилась, и все, денег нет. И человек теряет смысл в жизни. Ну, то есть он приходит домой изнеможденный, ложится спать, утром просыпается, снова идет на работу. И вот так вот.
И вот просто как белка в колесе носится, и все.
Это, да, страшная участь.
Я помню, у меня был такой момент в жизни, когда ты просыпаешься и такой, а что делать? А как дальше проживать эту жизнь? В чем смысл? Ты прям задаешься этим вопросом, потому что кажется, что так будет всегда, а ты не хочешь, чтобы так было.
Ну, мне кажется, такая работа, кстати, дисциплинирует. Она, мне кажется, нужна на какой-то промежуток времени.
Но заседать в ней не стоит, потому что, да, это болото.
Да. Да. Смотри, я, кстати, хочу напомнить, друзья, что вы можете писать свои мнения, вы можете писать, как вам кажется, существуют ли книжные страсти в реальности, в реальной жизни, переживали ли вы их, да, и нужны ли они? Вот такой вопрос, да, нужны ли эти книжные страсти в реальной жизни? Напишите, пожалуйста, нам будет очень интересно. Кстати, можете поставить лайк или подписаться, это тоже будет классно. Вероника, нужны ли вот такие вот страсти книжные, да, когда тебя бросают из одной сферы в другую, когда тебя тут отвергают, тут в тебя не верят, тут у тебя несчастная любовь, тут у тебя, ты понимаешь, что ты недостаточно хороший, тебе все время нужно за что-то бороться. Вот надо это в жизни, в реальной?
Ну, слушай, мне кажется, это зависит от человека. Вот, допустим, мне это было нужно, чтобы у меня мозги на место встали, простите за выражение. Угу. То есть, как я говорила в начале эфира, мне вот казалось, что идеал любви — это эмоциональные качели, когда тебя там прошибает током и вся вот эта история. И мне нужно было прожить какой-то негативный в этом плане опыт, чтобы все это, вот все эти качели пережить и понять, не, такое не нужно. Но в таких отношениях, если говорить именно о эмоциональных качелях, страстях, не построить чего-то здорового. То есть как стиль жизни, как что-то постоянное, это не имеет никакого смысла. Ну, как развлечение, когда тебе там немного лет, можно попробовать и то. Уж лучше какая-то такая, знаете, легкая, милая романтика, когда все у вас хорошо, а не вот это вот море волнуется раз, и вы вот захлебываетесь.
Я, кстати, где-то читала, что это ненормальное состояние, когда ты постоянно хочешь быть в состоянии влюбленности.
Да.
Ну, то есть, если тебе не 15 лет, если у тебя не период вот этого созревания, то это ненормально, когда ты постоянно ищешь какой-то страсти, какого-то романтического ощущения, чтобы жить.
Про бабочки в животе вот это. Все же там, очень многие мечтают об этих бабочках, обо всем. Я читала какого-то то ли психолога, не знаю, это какой-то специалист был, я склонна ему верить, что бабочки в животе вот это вот, это же какое-то такое внутреннее щекочущее ощущение, по факту дискомфортное очень. Оно тебе говорит не то, что человек рядом с тобой, твоя самая большая любовь в жизни, тебя твой организм предупреждает об опасности. Он прикольно тебе говорит, не надо, стой.
Тут что-то не так.
Просто он кричит тебе, что надо уходить оттуда. И вот все моменты, когда вот у меня были бабочки, ничем хорошим не заканчивались. По своему опыту. Может быть, у кого-то другой опыт, и я ни в коем случае не претендую на абсолютно правильность. Да. Но у меня было исключительно так.
Если у вас были бабочки в животе, напишите, что они у вас там сделали, не привели ли они к какой-нибудь болезни.
Не умерли ли они.
Да. Смотри, давай еще чуть-чуть скажем про отношения Руфь и Мартина. Как Руфь к нему относилась? То есть, казалось бы, вот она увидела вот этого привлекательного человека, сильного. Она увидела, что он ради нее меняется. Она увидела, как он ее обожествляет, что он души в ней не чает, на все ради нее готов, но она его любит.
Ну, Я скажу сейчас свое мнение, потому что очень многие литературоведы считают, что она его любит.
Угу.
Вот есть такое мнение. Я считаю, что ни в коем случае нельзя ее чувства называть любовью. Это исключительно бурлящие гормоны.
Угу.
И само мнение, которое вот чешется, ей приятно. Ну, я представляю, рядом со мной парень, который на все вообще готов, который изучает все-все-все, который каждое мое слово принимает с открытым ртом. Ну, конечно, мне будет приятно.
Угу.
Но я буду его держать рядом с собой.
На самом деле даже автор подчеркивает, что отношение Руфь и вообще всей ее семьи к Мартину, особенно в начале их отношений, это игра. Это такой эксперимент, опыт. То есть Руфь, она на самом деле уже довольно зрелая девушка, особенно по тем временам, ей 24 года, Мартину 21, он помладше, и родители решаются использовать Мартина, ну вот как такого кролика, чтобы у дочки разыгрались какие-то чувства, чтобы она почувствовала свою женственность, а потом уже нашла себе какого-нибудь нормального жениха. Ну, с состоянием, со статусом, с положением. Вот. И интересно, что Джек Лондон прямо так и описывает. Он пишет: «Опыт удался». Да, то есть эксперимента не ставили, опыт удался. Странный пробел в натуре Руфи заполнился, заполнился безболезненно. Неотесанный матрос сыграл свою роль. И хотя Руфь не полюбила его, он заставил ее почувствовать себя женщиной. И вот как сама Руфь об этом говорит. «У него дрожат руки», — призналась она от смущения, вся не смея поднять голову. «Это так забавно, так смешно, но мне его и жаль». А когда руки у него очень дрожат, а глаза уж очень сияют, ну, тогда я отчитываю его за то, что он живет не так, как надо, а стараясь исправиться, идет неверным путем. Но он меня боготворит, я знаю. И вот знаешь, вот это вот отношение...
Мне прямо аж только...
Аж вот передергивает, да? Вот играет, как кошка с мышкой.
Да.
Ну, просто вот, да, он там готов ради нее умереть, а она просто вот, ну, подумаешь, там руки дрожат.
Опять же, вот до 24 лет в ней не проявилось вот это какое-то влечение именно эмоциональное к противоположному полу. Это тоже странно достаточно. И здесь... Ну, как мне кажется.
Угу.
Просто вспомним историю о том, что с 12 лет девочки вокруг меня обсуждали тех, кто им нравится.
Ну, видимо, она росла просто в такой довольно закрытой, очень воспитанной семье. Видимо, не очень принято было это обсуждать. Хорошо. Встречалась ли ты в жизни с таким отношением, что девушки играют парнями, чувствами парней? Ну, кстати, наверное, неправильно говорить, что девушки играют.
Наверное,
нужно сказать, что и парни играют. Вообще, насколько это близко с реальной любовью? И почему часто это встречается в реальности?
Ну, я считаю, что это не близко с реальной любовью, когда ты позволяешь человеку быть рядом с собой, и ты понимаешь, что он тебе интересен не так, как ты ему интересен, но ты вот держишь его рядом, потому что тебе приятно.
Выгодно.
Выгодно. Это просто удовлетворение твоего эгоизма, и не более. То есть если для меня... Формула, которая вывелась, если ты видишь, что человек рядом с тобой там, тебя боготворит, не боготворит, но он испытывает тебе те чувства, которых не испытываешь ты, и это очень явно, то лучше поговорить и разойтись, потому что ты сделаешь человеку больно.
Но... Ну, видишь, ей не особо важно, что ему будет больно.
Ну, да, возможно, она даже не думает об этом, потому что для нее это вообще первый опыт.
Угу. Да, ну и как развиваются... сюжет. Дальше Мартин, помимо того, что он, в принципе, становится очень образованным и начитанным человеком, он еще начинает свою какую-то идею внутри вынашивать, вникать в то, что происходит в обществе. А в тот момент капитализм в обществе потихонечку сменяется социализмом. Сам же Мартин Иден, он принимает для себя, он начитался Спенсера, верит в теорию эволюции. Но суть не в этом, суть в том, что он начинает яро высказываться, то где-то там на забастовке, то на очередном вечере. И вот критический момент происходит на вечере. В очередной раз он пришел к семье Руфи, там были какие-то вот знатные гости, и они общались, и за столом у них разгорается спор. Мартина обвинили до этого, в газетах про него написали, что он новый лидер социалистов. Хотя это не так, его не так поняли, журналист там какой-то что-то услышал, написал, оболгал Мартина. Но суть не в этом. Мартину, кстати, не сильно он из-за этого огорчается, больше забавно ему.
Да.
Не любит он репортеров, что, в общем-то, понятно. Ну и вот, Мартина в газете вот так вот выставили глупо, и за этим общим обедом ему вот прилетает этот камешек в его сторону, мол, вот он социалист. Происходит, не будем сейчас вникать, что там конкретно, какие слова летели, но суть в том, что происходит конфликт, Мартин грубо выражается, там на всех наезжает, говорит, что я вас презираю, вот, и, собственно, на этом все заканчивается. После этого расстроенная Руфь говорит, о, какой грубиян, и разрывает с ним помолвку.
Вот. Чего я следовала ожидать?
После этого Мартина не пускают даже на порог к ней. Он нежеланный человек. И вот после этого, там был еще эпизод, помнишь, когда он заболевает?
А, гриппом, по-моему.
Да, но это, кажется, было еще до разрыва помолвки.
Угу.
Не суть. В общем, он начинает переживать какие-то очень-очень серьезные метания. И вместе с этим обретать популярность. Его работа начинает принимать в журналах.
Ему неожиданно просто начинает, для него неожиданно приходить огромное количество чеков. Перед этим еще был эпизод, когда многие издательства хотели, наоборот, его обмануть, чтобы он платил им за публикации, а потом что-то происходит. Как, я не помню произведение, как-то с солнцем название связано.
«Позор солнца».
Да, что-то такое. И вот после этого и начинают все печатать и печатать и печатать его произведения. Это именно эта вещь его просто становится на пике популярности. Одна из самых, наверное, это была среди всех авторов той современности, это была самая читаемая вещь.
Угу.
И он получает уже огромные гонорары и признание.
Да, еще нужно сказать, что он знакомится с кругом философов и там находит друга, настоящего друга, но так случается, что этот настоящий, гениальный в его глазах друг, он вскоре умирает.
Да.
Он кончает тоже жизнь.
И он публикует его работу, которая получает вырост огромную волну критики.
Да, да. И вот прочитаю еще одну вещь. «И пришел день, когда Мартину стало одиноко. Вот он здоров, полон сил, а делать ему нечего. Писать и заниматься он перестал. Бриссендер, это вот его друг, Бриссенден умер. Руфь для него потеряна. И в жизни зияет пустота. А просто жить безбедно, похаживать в кафе да покуривать египетские сигареты, не для него это». Да, то есть вот настает этот момент, когда вроде бы он добился чего хотел, он стал писателем, его наконец-то заметили, его публикуют, деньги повалились просто горой. А в жизни ничего нет. Он потерял друга, он потерял любимую, и писать вроде бы уже тоже.
Ну, он хочется. Добился, вот у него была цель, он добился, стал известным, все, ему интересно.
В конце книги он скажет, что я изжил эту жизнь, ну, не совсем этими словами, что он настолько хотел ее познать, и настолько он вгрызся в нее, в эту жизнь, что жил так, что теперь у него просто ее не осталось внутри. И интересно, когда вот в этот период он уже знаменитый человек, его уже все любят, к нему возвращается Руфь, пытается что-то изменить, да, говорит ему в конце.
Мне всегда забавно.
Да, многое из того, что ты сказал, правда. Я боялась жизни, я недостаточно любила тебя, я научилась любить лучше. Я люблю тебя за то, какой ты есть и каким ты был, даже за то, как ты сумел стать таким. Люблю за то, чем ты не похож на всех, кого называешь моим классом, за твои убеждения. Я их не понимаю, но непременно сумею понять. И вот она его убеждает в своей любви и говорит вот эту вот интересную фразу: «Я научусь любить лучше». Как думаешь, полюбила ли она его действительно, и можно ли вообще научиться любить?
Не, научиться любить, конечно, можно, это несомненно, но я не верю в ее искренность именно в этом моменте. Достаточно странная эта вся ситуация выглядит. Мартин становится известным, у него огромное количество денег, у него большие гонорары, и вдруг она понимает, что она его любит, оказывается. Вот это поворот совершенно интересный. Но как-то немножко это чем-то подозрительным пахнет. Ну, возможно, просто ей захотелось быть женой или там, девушкой известного человека, и не более. Просто поблистать, опять же, удовлетворить свою собственную гордость.
Да, я тоже думаю, что этот момент не искренен, потому что она ему говорит, что я готова отвернуться от родителей ради тебя. Но после того, как он ее прогоняет, кто ее встречает? Ее встречает, да. То есть ни от кого она не готова отвернуться, а просто она, ну, вот поняла,
просто что... поняли, что потеряли. Угу. Ну, так они могли сказать, а мы знали Мартина Идена, мы с ним знакомы.
Как кончается роман?
Я уже сказала спойлер, но, к сожалению, Мартин Иден в свои очень молодые годы, правда, ему сколько, 22 было, кажется?
Ну, уже 23, получается.
23, мой ровесник. 23 года он поплыл в путешествие, и в какой-то момент он просто выпрыгнул из иллюминатора корабля. И в конце книги там еще есть такая строчка, чтобы обмануть свое жизнелюбие, кажется, она так звучит. Он задержал воздух, и когда он у него начал заканчиваться, все, его жизнь тоже начала заканчиваться, он увидел ослепительный свет и умер. То есть человек в самом рассвете сил, у которого вся жизнь впереди, ну, 23 года. Ну, это же ему еще жить и жить. Он просто бросается в море, потому что не видит смысла.
Да, и вот здесь хочется напомнить, да, первое, с чего начинается книга, это вот эти вот строчки: «Жар души сохранить бы до конца дней, хмелем мечты упиваться упрямо». А в конце книги появляется другое, другие стихи, другие строчки. Написано: «От жажды жить излишней освободилась грудь. Благодарим Всевышних, что наш недолог путь. Что ночь за днем настанет, кто умер, уж не встанет. Дойдет и в море канет усталая река». А теперь, ну вот на секундочку задумайтесь, это наш ровесник, наш с Вероникой. Еще, казалось бы, жить да жить, еще все может измениться. Тот же Джек Лондон, у которого происходили эти события в жизни, все-таки он нашел в себе силы жить дальше и бороться. Вот, наверное, если за что и стоит бороться, так это не за свои идеалы, не за свою вот эту иллюзию и иллюзорную вот эту вот любовь. А если за что и стоит бороться, так это за жизнь.
Да. Еще мысль, которая во мне была, когда я читала момент его вот этого прыжка и всех мыслей до этого. Если бы этот человек услышал что-то о Боге, о том, кто это... Ну, это же Бог, он бесконечен.
Да.
Я думаю, он прожил бы еще очень долго, хотя бы в поисках.
Я думаю, что это как раз-таки вот тот смысл, который дает человеку и силы.
Да.
И то есть он остался
смысл жизни,
ни с чем,
вообще.
Нету сил, нету желания дальше жить, и он собирает последнюю волю в кулак, чтобы умереть. Но на самом деле, вот интересно было бы, да, если бы он обрел внутри какой-то мир и покой через Бога, который мы знаем сегодня, что многие люди, проживая вот эти вот страсти в реальной жизни, душераздирающие моменты, это и бесконечные потери, обретая внутри веру, Божью любовь, все можно изменить.
Да.
Вот, и, наверное, поэтому как раз-таки меня этот роман очень расстроил и разозлил, что все-таки в жизни главного героя не нашлось вот этого поворотного момента, чтобы изменить жизнь, изменить, опять же, себя и свою судьбу. У нас все, последняя минутка, давай что-нибудь пожелаем.
Ой-ой-ой.
Ну, отвечая на вопрос, да.
Да.
Страсти, нужны ли они?
Страсти, они не нужны. Нужны эмоции здоровые, и необходимо проживать жизнь здесь и сейчас. Да, есть какие-то мечты, есть какие-то идеалы, но часто мы делаем свои цели, свои мечты единственным, что у нас вообще существует в жизни. Важно просто жить, уметь это делать, радоваться каждому дню, тому, что ты проснулся, тому, что ты там живешь именно здесь, у тебя есть друзья, ты узнаешь что-то новое, потому что из этого и складывается вот этот огромный-огромный путь человека.
Да. Не будьте идеалистами, как Мартин Иден. Научитесь, да, ценить каждый миг своей жизни. На этом мы закончим. Спасибо, что были в теме. Вероника Пуйнова, Маша Хмелинина. Мы сегодня были с вами. Всем пока.
Пока. Спасибо.
Чем живет сегодня молодежь? Что она думает о современных реалиях и вечных ценностях? Маша в теме.